Студенты. До реакции 80-х годов Москва жила своей жизнью, а университет своей. Студенты в основной своей части еще 60-х годов состояли из провинциальной бедноты, из разночинцев, не имевших ничего общего с обывателями, и ютились в латинском квартале между двумя Бронными и Палашовским переулком, где немощеные улицы были заполнены деревянной стройкой с мелкими квартирами. Кроме того, два больших заброшенных барских дома дворян Чебышевых с флигелями на Казихе и на Большой Бронной почти сплошь были заняты студентами. Первый дом назывался между своими людьми Чебышевская крепость или Чебыши, а второй величали Адом. Это наследие нечаевских времен. Здесь в конце 60-х годов была штаб-квартира, где жили студенты-нечаевцы, и еще раньше собирались каракозовцы, члены кружка АД. В каждой комнатушке студенческих квартир латинского квартала жило обыкновенно четверо. Четыре убогие кровати, они же стулья, столик да полка книг. Одевало студенчество кто во что, и нередко на четырех квартирантов было две пары сапог и две пары платья, что устанавливало очередь. Сегодня двое идут на лекции, а двое других дома сидят. Завтра они пойдут в университет. Обедали в столовых или питались в сухомятку. Вместо чая заваривали цикорий, круглая палочка которого четверть фунта стоила 3 копейки, и ее хватало на четверых дней на 10. К началу учебного года на воротах каждого дома висели билетики, объявления о сдаче комнат в наймы. В половине августа эти билетики мало-помалу начинали исчезать. В 70-х годах формы у студентов еще не было, но все-таки они соблюдали моду, и студента всегда можно было узнать и по манерам, и по костюму. Большинство из самых радикальных были одеты по моде 60-х годов. Обязательно длинные волосы, нахлобученная таинственно на глаза шляпа с широченными полями и иногда верх щегольства, плед и очки, что придавало юношам ученый вид и серьезность. Так одевалось студенчество до начала 80-х годов, времени реакции. Вступив на престол, Александр III стал заводить строгие порядки. Они коснулись и университета. Новый устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования, и, кроме того, прибавился новый расход. Студентам предписано было носить новую форму – мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами и фуражками с синими околышами. Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли петиции, были сходки, но все это не выходило из университетских стен. Московские ведомости, правительственная газета, поддерживавшая реакцию, обрушились на студентов рядом статей в защиту нового устава, и первый выход студентов на улицу был вызван этой газетой. Большая Дмитровка, начинаясь у охотного ряда, оканчивается на той части Страстного бульвара, которая называется Нарышкинским сквером. Третий дом на этой улице, не попавший в руки купечества, заканчивает правую сторону Большой Дмитровки, выходя и на бульвар. В конце XVIII века дом этот выстроил ротмистр Талызин, а в 1818 году его вдова продала дом Московскому университету. Ровно 100 лет с 1818 по 1918 год в нем помещалась университетская типография, где 100 лет печатались Московские ведомости. Дом, занятый типографией, надо полагать, никогда не ремонтировался и даже снаружи не красился. На вид это был неизменно самый грязный дом в столице, с облупленной штукатуркой, облезлый, с никогда не мывшимися окнами, закоптелыми изнутри. Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если были блондины, ходили брюнетами, отлетевшей из коптилок сажи. Типография выходила окнами на Дмитровку, а особняк, где были редакция и квартира редактора, на сквер. Постановив на сходке наказать московские ведомости кошачьим концертом, толпы студентов неожиданно для полиции выросли на Нарышкинском сквере перед окнами газеты, и начался вой, писк, крики, ругань. И полетели в окна редактора разные пахучие предметы, вроде гнилых огурцов и тухлых яиц. Явилась полиция, прискакал из соседних казарм жандармский дивизион, и начался разгон демонстрантов. Тут уже в окна газеты полетели и камни, зазвенели стекла. Посредине бульвара конные жандармы носились за студентами. Работали с одной стороны нагайками, а с другой палками и камнями. По бульвару метались лошади без всадников, а соседние улицы переполнились любопытными. Свалка шла вовсю. На помощь полиции были вызваны казаки. Они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму. Ляпинка, описанная выше общежития студентов училища живописи, вся сплошь высыпала на бульвар. Когда окружили на бульваре толпу студентов, в числе которой были случайно попавшая публика, и вели от Страстного к Бутырской тюрьме, во главе процессии обращал на себя внимание великан-купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил его в снег. И в результате его степенство шагал в тюрьму. На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова. «Сидор Мартыныч, что с вами?» — крикнул он. «Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами в революцию влопался!» Изо всех сил рявкнул Громов. «Революция! Революция!» отозвалось в толпе и покатилось по всей Москве. Но до революции было еще далеко. Как это выступление, так и ряд последующих протестов, выражавшихся в неорганизованных вспышках, оставались в стенах университета. Их подавляли арестами и высылками, о которых большинство москвичей и не знало, так как в газетах было строго запрещено писать об этом. В 1887 году, когда к студенческому уставу были прибавлены циркуляры, ограничивавшие поступление в университет, когда инспекция и педеля, эти университетские сыщики, вывели из терпения студентов, опять произошли крупные уличные демонстрации, во время которых было пущено в ход огнестрельное оружие. Но и это для большой публики прошло незаметно. С каждым годом все чаще и чаще стали студенты выходить на улицу, и полиция была уже начеку. Чуть начнут собираться сходки около университета, тотчас же останавливают движение, окружают цепью городовых и жандармов все переулки, ведущие на Большую Никитскую, и огораживают маховую около Охотного ряда и Воздвиженки. Тогда открываются двери манежа, туда начинают с улицы тащить студентов, а с ними и публику, которая попадется на этих улицах. Самым ярким в прошлом столетии было студенческое выступление, после которого более 150 студентов было отдано в солдаты и последующие за ним, где требовали отмены временных правил, на основании которых правительство и отдало студентов в солдаты. Эта мера в связи с волнениями студентов вызвала протест всей интеллигенции и полное сочувствие к студенчеству в широких слоях населения. Но в печати никаких подробностей и никаких рассуждений не допускалось. Говорили об этом втихомолку. Тогда ходило по рукам много нелегальных стихотворений. Вот одно из них. «Сейте». начинается строкой из стихотворения Некрасова «Сеятелям». «Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте студентов по стогнам земли, чтобы поведать все горе сердечное, всюду бедняги могли. Сейте, пусть чувство растет благородное, очи омочит слеза. Сквозь эти слезы пусть слово свободное Руси откроет глаза. Пусть все узнают, что нравами грубыми стали опять щеголять, снова наполнится край скалозубами, чтоб просвещение гнать. Пусть все узнают, за стенки по-старому и палачи введены, отданы гневу их дикому, ярому лучшие силы страны. Вольные степи ветрами обвеяны, Русь широка и грозна, вырастет новое, всюду посеяны светлых идей семена. Те, что упорно и долго не верили правде свободных идей, ныне поймут, обсчитали, обмерили, выгнали их сыновей. Всех разогнали, а всех ли вы выбили, сделавши подлость и срам? Это свершили вы к вашей погибели, память позорная вам. И действительно, разбросанные войска по разным городам России студенты были приняты везде радушно и везде заговорили о том, о чем прежде молчали. Это революционизировало и глухую провинцию. Другое стихотворение «Судак и обер-полицмейстер», описывающее усмирение студенческих беспорядков в Москве, тоже не проскочило в печать, но распространялось в литографских оттисках. Я видел грозные моменты, досель кружится голова. Шумели буйные студенты, гудела старая Москва. Толпы стремились за толпами, свистки, ура, нагайки, бой, кругом войска, за казаками трухтит жандармов синий строй. Что улица, картины те же, везде народ, везде войска. Студенты спрятаны в манеже, шумят, как бурная река. И за студентами загнали в манеж испуганный народ, всех, что кричали, не кричали, всех, кто по улице пройдет, вали в манеж. А дело жарко, войскам победа нелегка, лови, дави, идет кухарка, под мышкой тащит судака. Вскипели храбрые войска, манев другой и победили, летят кто с шашкой, кто с штыком, в манеже лихо водворили кухарку с мерзлым судаком. Когда кухарку с судаком действительно загнали в манеж, а новая толпа студентов высыпала из университета на Маховую, вдруг видят, мчится на своей паре с отлетом, запряженный в казенный с высокой спинкой сани, сам обер-полицмейстер. В толпе студентов, стоявших посередине улицы, ему пришлось задержаться и ехать тихо. «Я вас прошу разойтись!» — закричал, приподнявшись в санях генерал. В ответ шум, а потом сзади саней взрыв хохота и крики. «Долой самодержавие!» И опять хохот и крики. «Долой самодержавие! Долой!» Взбешенный полицмейстер вскакивает в ворота манежа и натыкается на кухарку с судаком, которая хватает его за рукав и вопит. «Ваше благородие, выпустите! Рыбина-то протухнет!» и тычет в него оттаявшим судаком. А у подъезда под хохот толпы городовые сдирают с задка полицмейстерских саней широкую полосу бумаги с яркой надписью «Долой самодержавие!». Во время остановки студенты успели наклеить на сани одну из афиш, сработанных художниками в Ляпинке для расклейки по городу «Долой самодержавие!». Этот лозунг, ставший впоследствии грозным, тогда еще был новинкой. Московский университет. Татьянин день. 12 января старого стиля был студенческий праздник в Московском университете. Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями ездили, обнявшись втроем и вчетвером на одном извозчике, и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется «Спьяна» и «Татьяна». Это был беззаботно шумный гулящий день. И полиция, такие она имела расчеты и указания свыше, в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам. Тогда любимой песней была «Дубинушка». 12 января утром торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. 3/4 зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками. Потертые тужурки, блины в фуражке с выцветшими до бела когда-то синими околышами. Но между ними сверкают сшитыми воротниками роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными рукоятками шпаг по моде причесанные франтики. Это дети богачей. По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами распевая «Гаудеамус и Дегур». «Итак, радуйтесь, друзья!» Перевод с латинского названия старинной студенческой песни. Движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару в излюбленные свои пивные. Но идет исключительно беднота. Белоподкладочники, надев николаевские шинели с бобровыми воротниками, уехали на рысаках в родительские палаты. Зарядившись в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь с песнями, но уже «Гаудеамус» заменен «Дубинушкой». К ним присоединилось уже несколько белоподкладочников, которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щегольской наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед московскими ведомостями все останавливаются и орут. И вырежем мы в заповедных лесах на барскую спину дубину. И с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль Эрмитажа с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты ради этого дня обычные мягкие дорогие ковры. Еще с 70-х годов хозяин Эрмитажа, француз Оливье, отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки. Традиционно в ночь на 12 января огромный зал Эрмитажа преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья. В буфете и кухне оставались только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства. В этот день, даже во времена самой зловещей реакции, это был единственный зал в России, где легально произносились смелые речи. Эрмитаж был во власти студентов и их гостей, любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов. Пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол, в зале дым коромыслом. Профессоров поднимали на столы, ораторы сменялись один за другим. Еще есть и теперь в живых люди, помнящие Татьянин день в Эрмитаже, когда Гольцева после его речи так усиленно качали, что сюртук его оказался разорванным пополам. Когда после Гольцева также энергично чествовали Чупрова и даже разбили ему очки, подбрасывая его к потолку, и как тотчас после Чупрова на стол вскочил косматый студент в красной рубахе и порыжелой тужурке, покрыл шум голосов неимоверным басом, сильно ударяя на «о» по-семинарски. «Товарищи! Товарищи! Долой! Долой!» — закричали студенты, увлеченные речами своих любимых профессоров. «Товарищи!» — упорно гремел бас. «Долой!» — вопил зал, и ближайшие пытались сорвать оратора со стола. Но бас новым усилием покрыл шум. «Да! Долой!» — грянул он грозно, подняв руки, и ближайшие смолкли. «Долой самодержавие!» — загремел он еще раз и спрыгнул в толпу. Произошло нечто небывалое. Через минуту студента качали, и зал гремел от криков, а потом всю ночь на улицах студенты прерывали свои песни криками «Долой самодержавие!». Этот лозунг стал боевым кличем во всех студенческих выступлениях. Особенно грозно прозвучал он в Московском университете в 1905 году, когда студенчество слилось с рабочими в университетских аудиториях, открывшихся тогда впервые для народных сходок. Здесь этот лозунг сверкал и в речах, и на знаменах, и исчез только тогда, когда исчезло самодержавие. В стенах Московского университета грозно прозвучал не только этот боевой лозунг 5-го года, но и первые баррикады в центре столицы появились совершенно стихийно 15 октября этого года, тоже в стенах и дворах этого старейшего высшего учебного заведения.